Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я с радостью приветствую в нашей студии долгожданную гостью, потому что мы уже однажды встречались здесь на студии радио «Радонеж» Фредерику де Грааф, рефлексотерапевта, сотрудника Центрального Московского хосписа. Но мы знаем Фредерику совсем в ином качестве и в иной ипостаси. Мы знаем, что она прежде всего духовное чадо дорогого владыки Антония Сурожского, о котором так много мы говорим в последнее время, а особенно в эти сентябрьские дни, когда открылась очередная, пятая уже международная конференция «Богословие и реальность», и три дня проходило это собрание. Как всегда, обсуждались проблемы насущные. На сей раз тема «Богословие и реальность» открыла определенную, наверное, грань, когда мы должны поставить перед собой вопросы очень серьезные, для чего мы живем и что является реальностью. Когда мы беседовали с отцом Владимиром Архиповым, одним из участников этой конференции, батюшка очень остро акцентировал свою мысль на том, что сегодня подчас люди живут какими-то символами, но не отдают себе отчета о том, что проходит реальная жизнь, и эта жизнь для каждого имеет единственное значение. Она проходит. Никаких игр с этой жизнью быть не может. И Бог, который смотрит на человека и в сердце человека, он реален так же, как и все, что происходит с нашим состоянием в этой жизни. Фредерика, вы близко знали Владыку, вы слышали его слова, вы общались с ним. И когда сегодня мы говорим о Владыке Антонии, вот раздаются такие голоса, что Владыка, мол, ушел уже от нас, и ушла с ним вместе его эпоха. Сегодня православие переживает совсем другое состояние, если можно так выразиться. У нас православная церковь, я не побоюсь этого слова, как одна из партий власти, как политическая партия, строятся храмы, проповедуются различные максимы с высоких трибун. Это же все звучит и в устах власть придержащих. Еще недавно так не было. Православие было религией избранных. Это было нечто вроде катакомб, во всяком случае, в Советском Союзе. На ваш взгляд, вот какова реальность сегодняшнего богословия, такой парадоксальный вопрос, здесь у нас, в Русской Православной Церкви, среди всех нас ее чад, которые по возможности приобщаются и к жизни церкви, и к каким-то реалиям современной жизни?
Я думаю, что реальность – это всегда Христос. В центре всей жизни стоит или должна бы стоять личность Христа. И на конференции у меня был последний доклад, и там я цитировал Владыка. И он был в Англии и задавал вопрос православным в Англии. И он задал вопрос очень острый, очень, мне кажется, сейчас очень нужный вопрос. В чем наша вера? На чем она основана? Укоренена она на чем? И он говорит, если нет личного опыта самого Христа, встречи с Ним внутри себя, он даже говорит здесь, наверное, мы еще не христианами. И я думаю, что это ключ ко всему, потому что если смотреть сейчас на мир, где преследование христиан по всему миру, если это переносить на нас, если с нами так будет, если у нас нет личный опыт, и если есть личный опыт хотя бы зачаточно, тогда есть, я думаю, любовь к нему. И тогда можно устоять, когда будет тяжело. Иначе это мировоззрение, которое не помогает, когда мы стоим перед чем-то опасным. И я думаю, что я сама уверена, что над этим надо думать серьезно. Владыка говорит, что надо настраивать совсем по-другому, чтобы смотреть честно, чего не хватает, в чем провал христианства. У нас был доклад от женщины из Ливана. Она христианка православная. И она говорит, мы стоим здесь, мы ждем, что будет преследование на христиан. Она говорит, раньше было больше христиан, сейчас больше, на 3/4 больше ислам. И опять-таки, в чем причина как Владыка говорит, что мы такие немужественные, что мы не стоим со Христом. И он приводит пример ранних христиан, которые считали честью, чтобы страдать за Христа, которые так его знали, каждый, так его любили, что они друг друга любили, как и Христа. И они готовы были на все, чтобы быть верными Ему. Я думаю, что самый важный вопрос сейчас, не только в России, но для всех христиан, знаем ли мы опытом, не только понаслышке, Христа? И если нет, тогда я думаю, что надо серьезно начать, чтобы это было возможно. И это возможно только, тоже по словам Владыки, чтобы мы начали прежде всего молчать. В молчании глубоко Господа не узнать вне себя, но внутри себя. Глубоко-глубоко внутри, через молчание, потом через молитву. Он, Владыка, говорит, что цель молитвы — это молчание. В конечном итоге созерцание Христа глубоко внутри себя, за психологический уровень, который есть. Это не анализ психологический. Через себя, это его слова, через себя глубже к Богу. И тогда, если есть личный опыт, хотя бы немного, хотя бы тоска. Где-то говорит, что мы не спасаемся своими добродетелями, мы не спасаемся своими достижениями в кавычках. Мы спасаемся той тоской по Богу и по любви ко Христу. И я думаю, что это тоже под влиянием Владыки. Стремиться, может быть, молитвой, молчанием и начать тосковать по Нему, чтобы Он был. И еще Он говорит, что, и я думаю, что это тоже важно, осознать, что мы нищие, нищие духовные, чтобы мы стоим, еще не знаем Его, еще эти слова Владыка, вне Царствия Божия. Мы думаем, что мы уже внутри, а если смотреть на себя, как только мы можем узнать убожество наше, нищенство, тогда, говорит Владыка, это может быть дверь к настоящей молитве, к крику души, чтобы начать молиться и приближиться ко Христу, к двери, можно начать стучать в дверь. Я думаю, что это не только в России, но здесь, мне кажется, мешает очень много внешнего. Механический подход, небрежный подход ко Христу, как будто он не друг. И доклад, который я читала, было про то, что изречение Владыки, что Господь ищет себя друзей, и мы должны все делать, чтобы друзьями Христа, чтобы обрадовать Его и не бояться, но Он воплотился. Воплощение, Он был одним из нас. Он умер, и после воскресения Он сказал, «Скажи моим братьям, идите в Галилею, там я вас встречаюсь». И Он среди нас, и Он для нас поддержка. Он брат, Он друг. Но тогда надо серьезно думать, если Он друг, что я буду делать, чтобы стать Его другом. Не только как по отношению ко Христу, но по отношению вообще в жизни, когда есть друг, что я делаю? Во-первых, чтобы дать ему время. Во-вторых, чтобы научиться молчать. Чтобы усмотреть, увидеть, кто перед нами. Открыть сердце. Ну и так далее. Много было такие, мне кажется, нужные, чтобы встреча состоялась. Но это то же самое, как встреча с другом вообще в жизни. И можно просто думать о том, что нужно, чтобы стать другом Христа. Это, конечно, тоже работа над собой, потому что много мешает, чтобы открыть сердце. Мы боимся быть открытыми, беззащитными перед Ним и перед Его волей, но не в смысле воля, что Он властитель. Воля, что по любви к Нему мы идем, потому что Он, мы выбрали Его как Господом. Ну, это вкратце о чем хотел сказать.
Одной из тем доклада, прозвучавшего на конференции, была такая: борьба за традицию как симптом ее утраты. Вот меня поразила почему-то эта тема, потому что, ну, действительно, последнее время, уж последние десятилетия, во всяком случае, мы здесь, в России, активно боремся за традицию. То есть мы боремся за то, чтобы нам восстановить утраченные, допустим, в безбожный период, ну, пусть те же храмы. Мы боремся за молодежь, чтобы вырвать ее из безбожного плена и так далее. То есть вся православная жизнь, по сути, у нас борьба. Даже в семье, в малой церкви, муж борется за жену, жена за мужа, оба за детей и так далее. Мы боремся за православную традицию. Неужели действительно мы ее утрачиваем таким образом?
Я думаю, что надо различать традиции большой буквой и маленькой. Большой – это учение церкви. За это можно бороться. За маленькой, я думаю, что это второстепенно. Если говорить про большой, это учение церкви. Я думаю, что не надо бороться. Владыка однажды говорит, Христос сам может справляться с этим. Я думаю, что наша задача даже не бороться за кого-то, но быть примером для человека своей жизнью, своим молчанием, своим общением внутренне со Христом, это больше говорит, чем слова. Слов слишком много, мне кажется, и никогда не убеждает. В своей работе я вижу, когда ты молчишь, люди чувствуют это. Иногда в восторге, что человек ничего не говорит. И я думаю, что наша задача не говорить про Бога, но быть с Богом, в общении с Богом. И это намного труднее, это требуется труд, это требуется отсекать мысли, ненужных чувств, это требуется собранность тела. Тело немаловажно в этом, чтобы внутренне стоять перед присутствием Божьим. И когда мы будем стоять перед присутствием Божьим, люди это почувствуют. И это более убедительно, чем бороться, в кавычках, за кого-то и за что-то. Это неубедительно.
Тем более, что это так похоже на наш недавний политический опыт. Мы постоянно боролись. Россия вообще переживала периоды борьбы, в том числе и революционной борьбы. И когда ты видишь, что часто в церковной среде действуют методами, скажем так, революционными или же еще недавними политическими, то это особенно больно. Но вы поставили очень серьезный вопрос в начале нашей беседы по поводу личного опыта Христа. Вот у владыки самого, у владыки Антония был такой опыт в начале. Он пишет об этом и рассказывает в одной, не пишет, а рассказывает в одной из своих бесед о том, как он встретил Христа, читая Евангелие. И это было настолько отчетливо и ощутимо. Это был дар Божий, это была такая возможность пережить живого Бога в своей жизни. Многие наши соотечественники, да и не только соотечественники, лишены такой возможности в силу разных причин. Господь открывается не каждому и не так явно. Что, на ваш взгляд, нужно, чтобы действительно получить такой опыт в жизни?
Знаете, очень важный вопрос. Я думаю, что во-первых, надо это захотеть. Если есть тоска, это так важно, чтобы ничего больше не важнее, тогда человек найдет Христа. Владыка где-то говорит, у нас очень много, нам много дано, и нам было так хорошо еще добавочно получить его присутствие. Если это в таком поиске, тогда мы его не найдем. Если мы хотим его найти, тогда это, о чем мы говорили уже, тогда это по-дружески. И тогда надо много пожертвовать, надо много делать, чтобы дружба состоялась. И это прежде всего, я думаю, что чтобы встреча была, о чем мы говорили, молчание, молитвы. Не молитвы словит, но молитва глубоко стоять перед Богом и кричать душой, приходи, я хочу тебя знать. Если это крайне важно, тогда что-то будет. И Владыка говорит тоже, мы должны научиться стать настоящими. Неважно, плохими или хорошими, но настоящими людьми. Тогда Бог может с нами работать. Если у нас есть какие-то призраки, что мы такие-сякие хорошие в кавычках, тогда он не может, с фантомом он не может работать. Это тоже важно. И второе, мне кажется, что о чем Владыка тоже говорит где-то, что должны смотреть, Бог должен быть настоящий для нас. В смысле, что у нас не будет предвзяточные какие-то представления о нем, которые мешают встретить реальным, с реальным Богом. И я думаю, что вот это очень крайне важно, чтобы отстранить образы и мысли, которые всегда мешают нам встретиться и с человеком, и с Богом. Какая-то внутренняя трезвость, собранность, стоять перед ним, но без всякого картины или даже бывшего опыта, стоять, как будто в первый день мы стоим перед ним. и что будет, то будет. И крепко верить, что Он есть, даже если Он не дает нам себя реально знать, Он есть. И Он имеет право, это Владыка тоже говорит, Он свободный, как мы свободны. Это тоже, чтобы быть или не быть с нами ощутимо. Он всегда есть, но субъективно кажется, что его нет. И это тоже знак настоящих отношений, об этом говорит Владыка.
Когда мы размышляем над этим, мне невольно приходит на ум евангельское событие преображения Господня на горе Фавор, когда Петр и Иоанн, ученики Христа, сказали: «Господи, добро нам где быть». Им было хорошо со Христом. Там, на горе Фавор, они готовы были сделать эти три кущи и три сени, чтобы оставаться всегда со Христом так, как Он и покрыл божественной славой своих учеников и слышал этот глас небесный. Это было предвосхищение такого райского блаженства. Но апостолы ничего не теряли, потому что они ничего не имели. Сегодня христиане часто погрязают в земных заботах, в земных обстоятельствах. Мы часто между Христом и собой выстраиваем целый ряд различных препон, которые мешают нам, и мы оказываемся таким образом не учениками Христа, а теми, кто говорит: «Он нам не нужен, Он мешает нам, потому что Он жжет нашу совесть, мы во всем противоречим Его заповедям». Или мы говорим иначе так: «Сейчас мы поживем так, как мы хотим, потом придет время, мы действительно начнем исполнять эти заповеди Христовы. Но сейчас мы хотим жить по-своему. У нас еще есть время для того, чтобы покаяться». Как здесь не согрешить, а представить себе именно реальность нашей жизни, в любой момент прийти к своему обрыву? Жизнь может закончиться мгновенно.
Я думаю, что память смерти – это важно. Память смерти – это дает интенсивность жить, глубину. Это дает возможность жить в настоящем здесь и теперь. Но страх мешает жить. Если этот страх: «Ох, а я могу умереть каждый момент», тогда суживает жизнь. Я думаю, что это связано тоже со знанием Христа. Если в идеале человек любит Христа, как Владыка, он с 14 лет хотел быть со Христом, хотел умереть, но Господь дал ему до 89 лет жить. Он однажды мне говорит: «Таких, как я, он не хочет». Но это была шутка, но не совсем шутка. Он так хотел быть со Христом. Я думаю, что если есть любовь или дружба, или хоть чуточное знание Христа, тогда страх уменьшается. И когда вы говорите про заповеди, заповеди – это не просто делать так и так и так. Если нет любви ко Христу, тогда мы говорим: «Подожди, я хочу заниматься своими делами». Но если мы по-жестейскому кого-то любим, мы не говорим: «Нах, я тебя люблю, но сейчас не хочу быть с тобой». Мы хотим быть с Ним сейчас. Я думаю, что ключ в этом. Это не потому, что так надо. Я очень не люблю слово «надо», потому что «надо» — это долг. А долг по отношению ко Христу, к Богу, каждому человеку, не имеет смысла, не имеет места, потому что это не любовь. Это просто, если я вам говорю: «Николай, ну, надо к вам, но не очень хочется, но надо», а вы это узнали и сказали: «Ну, не приходи». То же самое со Христом, я думаю.
Вера от слышания, слышание от проповедующего. Апостол говорил об этом еще давно, в первые века христианства, написано послание святого апостола Павла. И поэтому с такими проповедующими, которые так говорят о Христе, как лично видевшие его, каким был Владыка Антоний, легче воспринимать и веру, и опыт духовный. Потому что, когда слышишь Владыку, совсем иное восприятие, чем ты слышишь, например, человека, который говорит именно понуждаясь словом «надо», как вы сказали. Но таких проповедников очень мало. И сегодня, когда мы вспоминаем Владыку, ведь многие из тех, кто собирается даже на эти конференции, они никогда не слышали и не видели живого Владыку. И тем не менее, его слово, даже записанное сейчас на магнитофонных лентах, на компакт-дисках, оно действенно. Вот этот дар, дар проповеди.
Но можно добавить? Я немножко боюсь, что даже на конференции мы много говорим про Владыку, про Христа. Какие они замечательные. Я не говорю, что наравне со Христом, но мы говорим, какие хорошие слова, как он знал Христа, как это прекрасно, и каким он был, и так далее. То же самое, как про Христа, как он хороший наш Господь, если знаем хоть как-то. А я думаю, что задача совсем в чем-то другом. Не поставить как почти идолом перед собой человек, который так хорошо жил, так хорошо проповедовал, это вызов к нам, чтобы жить, как они жили, жить хотя бы, начать жить по тому, как, о чем они говорили. И я думаю, что это опасно, чтобы любоваться кем-то и не идти по этому пути.
Я думаю, что с Владыкой этого не происходит, во всяком случае, с его именем.
Я надеюсь.
Им никто не любуется, он является проводником.
Может быть, но с нашей стороны тоже требуется усилие, работа над собой. И вчера я окончил доклад, и кто-то сказал, ну, может быть, что-то радостное есть тоже. И это было так удивительно для меня, потому что радость в смысле развеселия какое-то, но это не радость. Радость — это только во Христе, только через молитву, через молчание, чтобы узнать и жить Его жизнью. Пока есть желание, чтобы это было легко, поверхностно и радостно, ничего не будет. И я сейчас думаю, что пора не только восхищаться Владыкой, это довольно скучно, но жить по тому, о чем он говорил. Он не хочет стоять, затемнеть, да, заслонять Христа. Он хочет, чтобы мы шли к Нему. С Его помощью, с Его опытом, может быть, но не останавливаться на Нем. Это большая опасность, мне кажется.
Дело не в остановке. Я просто вот для себя лично, я когда слушаю Владыку, я никогда не думаю о личности митрополита Антония, а только лишь о тех событиях, о которых он говорит, и евангельских, в том числе.
И
только
вы
так
стараетесь жить по его словам.
Я, во всяком случае, могу это воспринимать, то, что он говорит, со всей очевидностью и так глубоко, как он сам переживает. Это насколько я это чувствую, во всяком
это
случае.
Это да, но как это влияет на ваши жизни?
Думаю, что не всегда удается, конечно.
Даже не всегда, но все, мне кажется, в попытке. Возьмите одну штучку, да, о чем он говорил, и живите с этим. Я не говорю, себе тоже говорю, не вам.
Да-да-да, да.
Иначе все напрасно. Он бы сказал, ну да, вы читали про меня, вы много говорили про меня, а плодов-то какие-то? Я думаю, что это крайне важный вопрос.
Вы начали свою беседу именно с этого. Еще один момент. Мы недавно говорили с одним протоиереем, и отмечался праздник усекновения главы Иоанна Крестителя, когда Ирод нечестивый его усекнул мечом. Сегодня, сказал мне отец Сергий, который со мной беседовал, время такое, что действительно это очень близко от нас. Вот это исламское государство, которое казнит чуть ли не ежедневно сотни людей. Да, мы не отдаем себе отчета, что это очень близко, и что в какой-то момент испытание на веру может состояться.
Поэтому, я вас перебил, да? Поэтому так важно, чтобы был личный опыт Христа. Мы не можем устоять, если будет преследование. Если говорят, ты будешь стоять с ним, только когда он друг. Будешь ты верный ему или нет. Если не знаешь его, тогда этот страх наверняка важнее и сильнее. И это не просто слова, чтобы стать другом со Христом. Это, мне кажется, это потребность очень острая сейчас стоит. Вообще стоит, но сейчас в нашем мире еще больше. Не от страха, но чтобы успеть стать друзьями со Христом. Он прежде всего друг и спаситель, не судья. Конечно, он судья тоже, но прежде всего друг. Он воплотился, он положил душу свою, он умер за нас, и он хочет быть с нами. А он хочет, а мы-то как? И это единственный способ, в кавычках, чтобы устоять.
И все-таки, Фредерик, это задача пастыря, мне кажется.
Нет.
Вот, каким был Владыка Антоний? Сегодня очень...
Это наша задача.
Я имею в виду проповедь. Проповедь для того, чтобы воспитать эту веру. Вера не может родиться на пустом месте. Если человек приходит в храм неподготовленный, зашел с улицы, практически ничего не может понять. Его, так сказать, окружают люди, которые не могут дать ему даже приблизительное восприятие того, что происходит в церкви. Он послушает, посмотрит, уйдет. Если будет такой дар Божий, то Господь даст ему эту искру. Но вопреки, не благодаря, а вопреки. Потому что то, что совершается сегодня, уж во всяком случае в России, то, чему я сам свидетель, это очень большая редкость, если человек, придя сегодня в храм, сегодня, не 20 лет тому назад, и не 30, а сегодня, обретет веру. Мне кажется, только вопреки.
Это трагично, потому что у нас есть Евангелие, у нас есть все. Все дано, чтобы познакомиться. Владыка говорит, можно читать Евангелие как роман, не в плохом смысле, но смотреть, нравится ли мне образ Христа, хочу ли я быть с ним другом или не хочу. Может быть, очень тесно сказать, вот это я не принимаю, а вот это я приму. И вот это хорошо, это я совсем не могу принять. Но быть честным, но читать, чтобы узнать, какой наш Господь. Не просто про учение других, но чтобы мы сами узнали, кто Он.
Но согласитесь, для этого нужно обладать, во-первых, внутренней культурой, во-вторых, каким-то побуждением, какой-то самоорганизацией. Мы люди ленивые, мы привыкли, что нам все в церкви дадут и так. Церковь для того и существует, чтобы удовлетворять наши, как пишут сегодня, религиозные потребности. Приходим, крестим, венчаем, ставим свечи, и мы выполнили свой религиозный долг.
Это не встреча со Христом.
Как это объяснить людям?
Примером, я думаю, прежде всего.
Таким и был Владыка. Поэтому нам нужны примеры. А примеры воспитываются очень редко, таких людей мало.
Я не согласна, что вина в том, что нет примеров.
Примеров очень мало.
Прияв мало, но это не оправдание, чтобы не узнать Христа. Нам много дано, очень много. Если есть хоть желание и тоска, или осознание, какие мы нищие, действительно нищие духом, да, тогда будет поиск. А если нет, тогда мы просидим, как мы сидим.
Сегодня определенное время мы переживаем все, я думаю, весь мир. Это засилие средств массовой информации, чего еще недавно совсем не было вообще. Психологи и специалисты, которые занимаются этой проблемой, отмечают, что сегодня, во всяком случае, лет 10 уже, наверное, воспитывается общество, которое еще недавно невозможно было даже прогнозировать. Это люди, которые являются, скажем так, придатком к своим электронным средствам, к телефону, к компьютеру. Не они управляют своей жизнью, а электроника управляет людьми. Таким образом формируется новое сознание. Когда мы говорим о церковной жизни, это, несомненно, накладывает свой отпечаток. Мы стоим в храме, достаем мобильный телефон, смотрим, кто нам звонит, выходим на улицу, прерываем все вообще. Стоим дома на правиле, тоже смотрим, общаемся, включаемся. Все у нас организовано совсем иначе. Мы не можем создать внутренний духовный мир из-за того, что мы ответственны перед своими коллегами по работе и так далее. Еще недавно об этом даже речи не было. Вот формируется совсем новый стиль людей, и в то же время Христос-то тот же самый, и церковь та же самая. Поэтому мы ищем оправдание, что сегодня вот такая жизнь.
Не согласна с вами. Я думаю, что можно утром и вечером выключить телефон, выключить iPad, выключить компьютер и сказать, вот это время, это для Бога. Но опять-таки, если нет желания быть с Ним, этого не будет. И Владыка, который не жил в наше время с iPad и так далее, но он жил с телефоном, обычным телефоном. И он дает такой совет. Когда вы говорите Господу, 5 минут, 10 минут, 15 минут я буду с тобой, тогда не отвечайте на телефон, не отвечайте на звонок в дверь. Это ваша встреча, предстояние перед Богом. И то же самое с iPad. Я думаю, что труднее, потому что какая-то зависимость есть почти у всех. Это страшная вещь, я не против них, но все вне себя. И чтобы найти Бога, надо войти внутрь себя. И когда мы пальцами, глазами, мыслями в iPad, в телефоне, потому что у нас внутренняя пустота, у нас больше нечем заниматься, очень трудно войти внутрь себя. И только таким образом мы можем узнать себя, прежде всего, через себя Бога. Я думаю, что это печально. И, может быть, это очень хорошая ловушка, чтобы никто больше не входил глубоко в себя, чтобы стоять перед Богом. Но я не согласна, что это самооправдание. Это нет. Мы можем утром, вечером, или когда даже есть, мы стоим на автобусе, не звонить, но просто быть с Богом. Хотя бы 3 минуты.
Но все-таки вы согласны со мной, что сегодняшнему поколению намного сложнее христиан, чем, допустим, лет 20-30 тому назад?
Я думаю, что да, но это не оправдание. Это еще больше можно сказать, если увидеть, к чему это идет, сказать, стоп, я не хочу быть в зависимости от внешних моих аппаратов. Не хочу. Я человек. И я боюсь даже, это виртуальные друзья по интернету, это что-то страшное, потому что человек никакой ответственности нет. Ничего не нужно, чтобы раскрыться сердце. Когда мы встречаемся глазами с человеком, тогда это может быть страшно, но это встреча. Но виртуальная — это не встреча. И вся, мне кажется, весь смысл, смысл в жизни — это встреча. Встреча с собой, встреча с Богом, встреча друг с другом. Иначе будет глубочайшее, мне кажется, отчуждение друг от друга. И депрессия, в конце концов, будет. Я думаю, что через 10-15 лет депрессии, потому что коммуникации нету. Ни с собой, ни с Богом, ни друг с другом. Это крайнее одиночество. И ничему не научимся. Только через трение, через встречи с человеком мы чему-то научимся.
Богословие и реальность — это тема конференции, напомню, которая прошла и завершилась совсем недавно, посвященная духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Мы беседуем с Фредерикой де Граф, который также выступал на конференции с темой «Бог реален, так же реален, как мы с вами. Он ищет себе друзей, и надо постараться стать другом Божиим». По большому счету, мы чадо Божие, друзья Божии, такими Господь призвал нас, и такими Он нас считает, и поскольку мы обладаем свободной волей, мы
еще должны выбирать что-то. Владыка мне однажды говорил, что Господь тебя любит, какой ты есть. Не надо быть и стать святой, чтобы Он тебя полюбил. Он тебя любит, какая ты есть. И я бы хотела всем сказать, Он нас любит, каким мы есть, грешными или добренькими в кавычках, но настоящими. Надо быть настоящими.
Но это не значит, что мы должны убрать все цели нашей жизни и не становиться лучше, конечно, да?
Нет, но это, мне кажется, это толчок, чтобы идти дальше. Если мы уже любимы, тогда можно расти. Если мы думаем, что Он осуждает нас, Он отвергает нас, потому что мы такие, какие мы есть, тогда ничего не делаешь. От радости можно пройти дальше. От отчаяния сидишь просто в яме, мне кажется.
Мы часто об этом забываем. Между тем, Господь сказал, что Он пришел исцелить болящих. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Это важные слова, которых мы забываем. Фредерика, я знаю, что вы организуете презентацию своей новой книги, которая называется «Разлуки не будет». Она состоится 24 сентября в 19 часов в культурном центре «Покровские ворота», улица Покровка, 27, строение 1. Что это за книга, которая в своем подзаголовке говорит о том, как пережить смерть и страдания близких? Вот эта тема, на самом деле, тема смерти, тема страдания, тема болезни, тема ухода, тоже многие наши встречи, посвященные Владыке Антонию, они содержали в себе эти вопросы, потому что это темы вечные. Но, на ваш взгляд, актуальность такой книги не вызовет некоего отторжения? Все-таки люди боятся говорить о смерти.
Я думаю, что страх есть, но это одна из причин, почему я согласилась под напором многих людей собрать своих бесед, которые я, лекции, которые читала в течение многих лет, 10 лет почти. Я бы хотела поделиться опытом. Я работала уже, ну, больше 13 лет в Первом Московском хосписе, и в Англии я работала в онкологических больницах и в хосписах. У меня была своя клиника в Лондоне для всех больных, не только онкологических. И опыт с людьми и с их страхами, с их переживаниями, их вопросами, когда стоишь перед кризисом, особенно когда вдруг страдания, неизлечимая болезнь, умирание, смерть, очень много вопросов не только про это, но про смысл жизни. И осмысление страдания, осмысление нашей жизни, я думаю, что важно. И по опыту людей, которые потеряли, скажем, своих детей, по опыту людей, которые потеряли своих близких, через некоторое время очень многие говорят о том, что это переоценка для них жизни, осмысление жизни. Ну, про эту книгу, про вопросы, переживания, страха, отчаяния. И есть разные подходы. Можно отчаиваться и в яме сидеть, или согласиться, что чему-то можно научиться от этого. Можно расти, личностно расти. С Богом или, может быть, без Бога. А, конечно, когда есть ощущение, что жизнь продолжается в совсем другом, лучшем, полисветлом русле, чем здесь на земле, и то встреча снова будет, то есть разлука не будет, да, окончательно с нашими близкими, которые уже перешли туда, тогда это помогает не отчаиваться до конца. Я не говорю, что горя не будет, но переживание горя тоже можно по-разному переживать. Да? И разлука не будет, это были последние слова Владыка, почти последние, когда мы с ним встречались. Он говорит, знаешь что, разлука не будет ни с тобой, ни с кем из прихода. И он, конечно, говорил про свою смерть, но как-то это было просто мимоходом сказано. И так и есть, потому что он очень явно, он жив. И хоть читателям передать факт, что жизнь продолжается после смерти, хотя бы как в опыте некоторых людей и тех, которые сами потеряли, я не про себя говорю, про тех, с которыми я работала, и цитаты Владыки Антонии, конечно, много там тоже есть.
И все-таки я опять возвращаюсь к мысли о том, что мы счастливые люди, потому что мы знали Владыку, и он нас вел как бы за руку ко Христу. И как тяжело тем, которые вот не имеют такого путеводителя.
Я думаю, что да, это, конечно, дар, чтобы лицом к лицу было возможность встретиться с ним. Но он жив. И я вижу, по словам людей, что он им помогает. И очень такой случай. После литургии в одно воскресенье я сижу в метро. Входит молодая девушка в черном, сядет рядом со мной и говорит, «Фредерика, ваши статьи мне так помогли!» Я говорю, «Ну, спасибо, я рада, что это вам в помощь была. Дайте я вам там телефон или адрес, мы могли бы тогда в хосписе встретиться». Говорит, «Да». Она вышла, ушла из метро. Через несколько дней мы встречались, и она говорит, «Я была в отчаянии и не знала, что делать». Я сказала, «Владыка, помоги мне встретиться с Фредерикой». Так что он работает, он действует. Можно обращаться к нему. И я уверена, что если при жизни столько состраданий было в его глазах, когда он видел человека, который страдает, тем больше сейчас, когда все ему видно, и тело не мешает помогать.
Вне всякого сомнения. Я повторю, дорогие радиослушатели, что 24 сентября в 19 часов презентация книги Фредерики де Грааф «Разлуки не будет. Как пережить смерть и страдания близких. Встреча» состоится в культурном центре «Покровские ворота», Москва, Покровка, 27, строение 1. И еще попутно один вопрос, связанный также с этой книгой. Когда мы беседуем в этой студии с православными психологами, я этот вопрос им стараюсь задать. Ведь, по сути, для православного человека, уж если так быть честным, психолог не нужен. Есть священник, есть у него своя православная совесть, есть исповедь, в конце концов, есть таинства церковные. Что значит психолог в отношении к священнику, допустим? Каждый священник, на мой взгляд, должен быть психологом. Или здесь какая-то есть нестыковка?
Я думаю, что в идеале, да. Если, я думаю, если священник укоренен в Боге, во Христе, психологии не нужно. Но здесь, в России, где сотни людей приходят на исповедь, это требуется особенное усилие, чтобы не просто формально принимать человека. Это требует открытое сердце, устояние внутри, во Христе, в Боге. А я думаю, что это редко бывает. Я думаю, что увидеть, в чем проблема в человеке, если он психически больной или просто какая-то помеха есть, чтобы дальше идти, тогда психолог имеет место. Но я сама не очень люблю психологов. Я думаю, что они имеют место, но это тоже, по словам Владыки, психологи, они это еще на уровень средний. И нам там задачи нет, чтобы все время анализировать, в чем проблема. Мы должны через себя глубже на встрече со Христом. Но если есть проблема, чтобы глубже идти, тогда психолог имеет место. И Владыка дает, может быть, вы читали тоже очень интересный пример, что еще в Лондоне, в Париже, он видит старушек, который стоит над мусорным баке. Она роет в баке, чтобы узнать, что там происходит, какие клочки и бумаг, потому что она так любопытна, что происходит в других домах. И он говорит, солнце светит, весна, птицы поют. Она головой роет в бак, в мусорном бак. И он приводит пример, как мы роем свою душу все время и всю жизнь, чтобы узнать, в чем проблема, что не так было в детстве, что не то и что не так. И поэтому мы так. Это, во-первых, это отклонение от ответственности за себя сейчас и теперь. А во-вторых, это, по словам Владыки, это непродуктивно, потому что лучше выбрать что-то светлое, читая Евангелие, и жить этим светом, и сказать, вот это святость, это то, что уже у меня уже схоже со Христом, и жить этим, чем всю жизнь рыть в своем мусорном баке.
Мы еще в начале беседы отметили, что вот этой тишины нам не хватает, но сегодня действительно очень шумно мы живем, и весь мир очень шумный, и остаться наедине с собой для многих — это непереносимое испытание. Я замечаю, что люди, когда лишаются наушников, диктофонов, мобильных телефонов, они просто не знают, чем заняться. Они обязательно должны быть вовлечены в этот шум. Иначе начинаются странные мысли, происходят терзания совести, угрызения какие-то. Люди не переносят тишины. Как быть в этом смысле? Потому что, ну, чего греха таить? Многие боятся остаться наедине с самим собой.
Согласна. Я вижу у своих коллег в хоспис тоже. Это страшно, но выхода нет. Нет выбора. Если хочешь встретить с собой, тогда надо молчать перед собой даже, да? И надо, как Владыка говорит, идти через пустыню, через страхов, чтобы оставленность, не знаю, что будет. Рисковать — это часть жизни. Если мы ничего не рискуем, мы никогда не будем жить. Выбора нет. И проблема в этом, я согласна с вами, что все сделано, чтобы не слышать себя, не слышать совесть, не слышать, что происходит.
И собеседника тоже.
То же самое. И очень интересный опыт. У нас была дискуссионная группа во время конференции. И это моя группа была про молчание. Это было 35 человек, которые друг друга не знали. И было душно, потому что кондиционер не работал. Мы сидели там почти полтора часа.
И молчали?
Мы молчали 10 минут. Сначала немножко говорили, что говорит Владыка про молчание. Не только умом и чувством и словами, но и тоже телом. Чтобы молчать, действительно молчать всецело. Я думала, 10 минут многовато, наверное. Но мы решили на 10 минут. Я была удивлена. Все молчали так глубоко, что никто почти не хотел выйти из этого молчания. И потом каждый рассказывал, тот, который хотел, что это значит для него. И многие говорили, впервые они вступили в контакт с собой, как будто они пришли домой, встретили себя, как они и знали себя, когда они все были детьми. И они с удивлением поняли, что это можно. И тогда можно начать молиться. Владыка говорит, сначала надо молчать глубоко, до того, как мы начнем молиться. И это было опытом, такое переживание. Это было для всех было просто откровение. И все почувствовали, что после 5 минут все мысли улегли, и какое-то сгущение молчания стояло между нами. Это было очень-очень удивительно. И даже поучительно для всех, потому что мы друг друга не знали. Я думала, все будут храпеть, потому что там так душно и так... Ну ничего, никто не захрапел.
Владыка в конце почти каждой своей беседы говорит такие слова. Помолчим немного и подумаем над тем, что мы сейчас услышали, переживем, помолимся. Да, действительно, это звучит. Но тем не менее парадоксально, вот все-таки каждая его беседа, она... хотя и наполнена звуками его речи, все-таки представляет собой некое молчание. Я парадоксально говорю, но это так. И именно поэтому его слушать можно бесконечно.
Да,
потому что...
согласна. У нас были также видеофрагменты. Последний фрагмент, который был у нас, это на большом экране, конечно, и он был с нами. И такое молчание после этого. Никто не захотел уйти от этого. Это был последний видеофрагмент про любовь. Любите друг друга, да, как я вас любил, да, говоря по Христа, конечно, да.
Я знаю, что духовные чада и почитатели памяти Владыки Антония продолжают свою работу над поисками новых материалов. Вот Елена Юрьевна Садовникова сказала, что сейчас будут осуществляться переводы его с других языков, то есть мы увидим и новые тексты, видимо, по всей вероятности. Но сегодня появляются и в интернете новые видеозаписи, и аудиозаписи. Насколько вы знакомы с тем, как пополняется архив Владыки?
Не очень. У меня переполненная жизнь своими больными, и я должна сказать, я не очень слежу, что есть. Лучше просить Елены Садовниковой. Она прекрасно в курсе, что происходит.
Я, с своей стороны, скажу, что мы встречались с Еленой Львовной Майданович. Вот неоднократно она мне дала большое количество архивных материалов. Но Елена Юрьевна продолжает пополнять эту коллекцию.
Она очень активно сейчас делает. очень большая ответственность на ней и прекрасно работает.
Но для меня лично архив Владыки Антония является океаном какой-то вот такой ненаполнимый, бездной материала, потому что это началось еще с детства, когда мы слушали его на Радио Свобода, на BBC. И вот так получилось, что я стал обладателем всех этих записей и продолжают накапливаться, и никогда не истрачивается. И даже мы даем по радио очень много. И все время все новое и новое и новое открывается.
И тоже, если не новое, я хорошо знаю его помышления, потому что я 23 года жила в его приходе. Когда я начинаю читать снова, снова что-то новое, как будто слой за слоем еще другой слой стоит.
Да. Великий сербский философ Николай Велимирович говорил о том, что Евангелие и святые отцы писали об этом, что Евангелие представляет собой неисчерпаемый океан премудрости. И когда мы начинаем читать, мы находимся только наверху этой воды, а потом опускаемся глубже и глубже, но исчерпать до конца это невозможно. Даже один и тот же текст, он все время может открываться все глубже и глубже. И также у последователей всегда Христа, у нас проповедники, они насыщают свои слова именно той неизмеримой евангельской глубиной. Вот это еще одно свидетельство того, что слово Владыки Бога вдохновенно.
Я думаю, что это потому, что это Духом Святым. Он никогда не писал сам. Он говорил, и он был одной ногой. Он стоял там, на небе, да, или слушал внутри своей души, что говорит Христос. А с другой стороны, он стоял перед нами и слушал, что мы говорим. И этот Дух Святой с раннего священства, он сумел слушать, задавать вопрос Христу, что делать, как поступить. И только тогда он говорил. И поэтому, мне кажется, слой за слоем, потому что это даже не он, это через него с Духом Святым или в Духе Святом он говорил.
Но, тем не менее, происходят вот эти вот встречи и состоятся конференции, мы говорим, общаемся, вспоминаем Владыку. С большой тревогой, однако, отмечаю, что меняется вообще культурная, наверное, жизнь, потому что я прекрасно помню, хотя московские духовные школы изобиловали хорошими проповедниками, у нас был великолепный проповедник, владыка-ректор, митрополит Филарет Вахромеев, который сейчас в Белоруссии почетным является.
Он был другом Владыки.
Митрополитом, он был другом Владыки. Он очень хорошо проповедовал и служил очень вдохновенно. И профессора наши заслуженные академические того периода. И Владыка Петерим Нечаев проповедовал. И множество-множество у нас было хороших. Отец Иоанн Маслов, подвижник благочестия, Глинский старец. В то время, когда появлялся Владыка в стенах Академии, все преображалось. Это была настолько яркая личность, что даже по тем временам мы получали, ну, вот такую отдушину, что ли, духовную, хотя это было время советское. Сегодня мы беседуем в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Накануне я как раз был в Московской духовной академии. Проповедь на это церковное событие говорил молодой студент. Ну, он говорил буквально 5 минут. Но вы знаете, все-таки печально, что даже примеры к такому празднику он берет из современной жизни, и поэтому не то что наверху вот этой вот реки, а вообще не глубоко. Почему это? Почему нет желания заглянуть хотя бы в книги у молодежи?
Не знаю. Я думаю, что все делается в жизни, чтобы жить поверхностно. И жить поверхностно — это легче, чем работать над собой и углубляться. И страх мешает, и какие-то щупальцы, как на все стороны, да, и так идет. Я смотрю все пальцы на iPad или на телефоне. Это только через осознание или через тоску, чтобы я хочу по-другому жить, чтобы это оставить. Я думаю, что это трудно. Это труд.
Мы говорили уже о борьбе за традицию. Конечно, мы не боремся. Мы, по милости Божией, сохраняем нашу традицию и молимся в православии, и стоим в православии. Но вызовы времени очень серьезные. Вот среди православных бытует мнение о том, что все-таки мы переживаем какие-то эсхатологические времена. Наверное, вам тоже эта тема не чужда. И действительно так, если посмотришь, и очень много признаков того, что время последнее. С другой стороны, святые отцы говорят, что мы должны жить так, что всякое время для христианина является последним, и каждый день даже последним. Вот переживание всех этих страхов, оно способствует часто выработке определенного курса, что ли, в православной церкви, скажем так, готовиться к концу времен.
Я думаю, что напрасно. Если будет конец, будет. и заранее об этом думать не стоит. Стоит жить в настоящем как можно глубже и как можно с большей отдачей. Идти за Христом, узнать Его через молитву, через молчание. И если будет смерть, это один момент будет. Но заранее об этом думать, мы уже не живем здесь тогда, здесь и теперь, и в будущем, когда еще нету. И тогда встречи с Богом не будет. Господь только перед нами сейчас. Что будет, это в Его руках.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Фредерико, расскажите что-нибудь о Владыке.
Знаете, он был радостью. Когда мы с ним встречались, это было всегда радостно и какая-то легкость. И именно потому, что он проходил через крест. Он принял крест. Без этого радости нет. И он страдал с самых юных лет. И он принимал страдания как часть жизни. Идти за Христом. И я думаю, что его глубокая радость, которую он мог передать другим, было очень ценные свойства, если можно так сказать, потому что очень много людей говорят, приходим, Владыка, с многими вопросами, и все отпадает, потому что просто радость встречи. И встреча для него была центром его жизни. И он увидел в каждом человеке образ Божий. И он однажды мне говорил, что он по 15 часов в день он принимал людей. И он говорит, если бы я не общался со Христом, встречаясь с человеком, было смертельно скучно. И он действительно, он увидел и общался со Христом в человеке. И это дало ему радость и еще какой-то аспект про Христа, который он еще не знал. А побочный эффект, что в кавычках, что человек, который с ним встречался, почувствовал, что он очень ценный человек, и что кто-то его увидел в глубине. И это дало возможность начать уверовать в себя и начать жить.
Так и мы начинаем жить почти каждый эфирный день. Вот уже 25 лет радиостанция «Радонеж» вещает в российском эфире. И сегодня мы вещаем круглосуточно. И мы эти встречи, наши драгоценные встречи здесь, в студии, сохраняем в своем сердце. Я уверен, что каждый слушатель, который слышит слово любви, слово искреннее, слово очень простое, потому что простота и любовь – это сочетаемые понятия.
Да, он был простым.
Слово о Христе. Они наверняка все это сохраняют, и Господь даст, что все это будет на пользу слушающему. Я очень на это надеюсь. А я благодарю вас за ту любовь, за ту искренность, за то сострадание нашим немощам, которые вы принесли с собой в студию и напомнили еще раз нам о настоящей радости, которую каждый христианин должен переживать в своей жизни.
Даже больше, без радости, он говорит, все напрасно.
Спасибо. Сегодня было очень радостно.
Спасибо вам.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.